Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламакина. На этой неделе. Что читать, чтобы разобраться в войне? И что читать, чтобы о ней забыть?
Актуальное чтиво.
В эти дни, полагаю, каждый из нас с особым напряжением следит за новостями. Военные действия на границе России и Украины, реальные выстрелы, страх, паника, непонимание, что будет дальше. Литература во все времена была способом осмыслить и передать опыт предыдущих поколений. Дать подсказку, стратегию, дать надежду или предоставить убежище, увести прочь от реальности в другой мир. И я думаю, сегодня надо поговорить и о тех книгах, и о других. И если говорить о романах, которые лучше всего показывают природу зла и демонстрируют, как проходят те процессы, которые неизбежно зарождаются внутри любого, я подчеркну, любого военного конфликта, то здесь, увы, мировая литература накопила большой опыт, которым мы можем воспользоваться. Откройте сейчас роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов и его семья живут во времена, когда просто невозможно оставаться прежним. Революция и гражданская война на фоне Первой мировой меняют человека, меняют его мировоззрение. И после боевых действий героям уже невозможно оставаться самими собой. Жить как прежде уже не получится. Из дня сегодняшнего более чем понятно, почему Гришка Мелехов мечется от одних к другим. Почему же он не понимает, где правда, которая должна спасти мир? Дело в том, что Шолохов невероятно точно показывает, как война, противостояние, трагедия разъедают человека изнутри. Он показывает, как выходит так, что братство и любовь превращаются в ничто перед оголтелыми убеждениями в собственной правоте. Как самые близкие люди оказываются по разные стороны баррикад. И как вообще становится возможным сочетание братоубийственная война. Шолохов в «Тихом Доне» показывает, как одни видят в войне выгоды и перспективы. Как другие прекрасно на войне наживаются. Как третьи просто присваивают и отнимают то, чего они никогда не могли бы получить честным трудом в мирной жизни. Будучи мастером слова, Шолохов показывает, как война будет в человеке звериную сущность. Григорий Мелехов не принимает войну. Он пытается избежать несправедливости, но быть на войне и оказаться вне ее невозможно. Перемены вершились на каждом лице. Каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной. Это цитата из романа, за который Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе. Откройте книгу. Она поможет вам многое понять. Еще один большой важный роман, который позволяет не столько увидеть сложность и неоднозначность происходящего, сколько вообще вглядеться в природу зла, это книга «Благоволительницы» Джонатана Литтла. Из множества романов о Второй мировой и о нацизме именно этот 860-страничный роман 39-летнего Джонатана Литтла стал квинтэссенцией сложной темы. Выпускник Йеля, журналист и исследователь, Литтл разворачивает привычную оптику книг о преступлениях нацизма и делает главным героем одного из тех, кто убивал. Офицер СС Максимилиана Ауэ. Писатель проводит через Бабий Яр и оккупированный Кавказ, через разрушенный Сталинград и Венгрию, через Аушвиц и Берлин. Масштаб нацистских преступлений он показывает глазами обычного человека, который постепенно, шаг за шагом, сживается со злом и в конце становится его подлинным воплощением. Джонатан Литтл, молодой европейский прозаик, заставляет своего читателя влезть в шкуру эсэсовца и прожить все это изнутри, показывая, как зыбка и иллюзорна граница между черным и белым. Угроза, особенно в смутные времена, кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство. «По-настоящему опасны для человечества я и вы», говорит его герой Максимилиан Ауэ. Интеллектуал, в прошлом юрист, а теперь рядовой исполнитель нацистской программы окончательного решения еврейского вопроса. Ауэ, по большому счету, никогда не был фанатиком идей нацизма. Его раздирают собственные противоречия. Ненависть к матери, семейные тайны. Он борется с паническими атаками и галлюцинациями, скрывает свою гомосексуальность и тягу к извращениям и с дотошностью доктора юриспруденции копается в себе. Я хотела сказать, что если человек, как бы ни старались изобразить его поэты и философы, по природе своей нехорош, то уж точно и неплох. Добро и зло – категории, которые помогают оценить результат воздействия одного человека на другого, но они совершенно непригодны и даже неприемлемы, чтобы делать вывод о происходящем в человеческой душе. Так говорит герой Джонатана Литтла. И его мемуары написаны так, что была возможность у нас с вами не ассоциировать себя с героем, но при этом не оставалось ни малейшего шанса, чтобы не задать себе эти вопросы. Как вообще поступать в таких обстоятельствах? Что бы сделал на его месте я? Еще один лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексеевич, начала книгу «У войны не женское лицо», потому что книги о войне писались в основном мужчинами и о мужчинах. И Светлана Алексеевич хотела создать документальную книгу воспоминаний о женщинах на фронте, которых было очень много, больше миллиона. Но у нее возникла трудность, потому что мало кто из участниц событий был готов об этом говорить, а если и говорили, то выдавали какую-то отлакированную версию событий, версию, согласованную с мужчинами, мужьями, отцами, начальниками. И поэтому первый вариант книги Светланы Алексеевич вышел усеченным. Впервые «У войны не женское лицо» вышло в 1984 году с купюрами. Цензоры исключили некоторые отрывки, объявили автора в пацифизме, ремаркизме, развенчании героического образа советской женщины, оказавшейся на войне. Но уже позже, после перестройки, многие героини Светланы Алексеевич, женщины, прошедшие войну, просто перестали бояться. Они дали ей новый материал, и книгу пришлось изрядно дополнить и переписать. Книга «Вербатим. У войны не женское лицо» Светланы Алексеевич – это сборник антивоенных эссе. Это интервью с медсестрами, прачками, партизанками, сапершами. Они рассказывают о бытовых и психологических трудностях, с которыми столкнулись на войне и о которых долгое время было совершенно не принято, им даже, можно сказать, нельзя говорить. Написать бы такую книгу о войне, чтобы от войны тошнило, и сама мысль о ней была бы противна, безумна, самих генералов бы тошнило. Так пишет Светлана Алексеевич. «Мои друзья-мужчины, в отличие от подруг, ошарашены такой женской логикой», — говорит она. «Я опять слышу мужской аргумент: ты не была на войне. А может быть, это и хорошо. Мне неведома страсть ненависти. У меня нормальное зрение, не военное, не мужское. В оптике есть понятие свет и сила. Способность объектива хуже или лучше фиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая светосильная по напряжению чувств, по боли. Я бы даже сказала, что женская война страшнее мужской. Мужчины прячутся за историю, за факты. Война их пленяет как действие и противостояние идей, различных интересов, а женщины захвачены чувствами. И еще, мужчин с детства готовят, что им, может быть, придется стрелять. Женщин этому не учат. Они не собирались делать эту работу, и они помнят другое, иначе помнят».
Сигнальный экземпляр.
Я обещала в начале этого выпуска, что кроме книг, которые показывают лицо войны, предложу и книги, которые могут, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, от переживаний и страха отвлечь. Из новинок, из свежих книг, которые вышли вот буквально сейчас, не очень много приходит на ум, но все равно такие романы есть. И прежде всего я бы посоветовала довольно давний и оттого восхитительно старомодный, но впервые переведенный на русский язык, роман Элизабет фон Арним «Колдовской апрель». Это легкий, прозрачный, весенний роман о поиске баланса и гармонии, о том, как обрести счастье внутри. Чуткая Элизабет фон Арним прекрасно понимает, как из небольших неудовлетворенностей может вырасти серьезное разочарование, так и наоборот, из легких, как крылья бабочки, радости жизни может сложиться счастье. «Колдовской апрель» восхитительно несовременный, как классика европейского кино, роман 20-х годов, про четырех разнохарактерных англичанок на итальянской вилле. Все начинается в лондонском дамском клубе. Небогатая, не слишком счастливая в браке миссис Уилкинс берет в руки газету «Таймс» и читает объявление. Тем, кто ценит и любит глицинии и солнечный свет. Небольшой средневековый итальянский замок на берегу Средиземного моря сдается на весь апрель. Полностью меблирован, прислуга наличествует. Признайтесь, вы сейчас тоже почувствовали, что глицинии, солнечный свет и месяц в итальянском замке – это именно то, чего вам не хватает в жизни. Вот и миссис Уилкинс, поколебавшись, поддалась притягательности колдовского апреля в Портофино. Разумеется, денег у нее не доставало, но она нашла себе трех компаньонок, вполне респектабельных дам разного возраста и социального положения, которым тоже остро необходимо было сменить обстановку. Ну а дальше лукавая фон Арним с мягким юмором и нежностью пишет о том, что творится с раненым сердцем весенний морской воздух и как умиротворенная женщина может сама вернуть краски в свою жизнь. Словом, это чудесная книга настроения об умении слушать себя и о пользе отпуска у моря. И если сумеете настроиться на итальянскую морскую волну, получите массу удовольствия. Книга вторая, которую я бы посоветовала, это историческая, с замахом на эпос, семейная сага Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса», которая выходит в издательстве «Текст». «Кристин, дочь Лавранса» – это историческая книга о судьбе норвежской девушки XIV века. Она была написана в 1920 году и 8 лет спустя принесла Унсет Нобелевскую премию по литературе. Любопытно, что тогда председатель Нобелевского комитета с грустью отмечал, что ее героини слишком быстро принимали самые серьезные решения, как только на карту было поставлено их счастье, и были готовы принять все логические и эмоциональные последствия своей импульсивной натуры. Сейчас эта цитата вызывает у нас недоумение. Но мужчине в начале века сложно было понять, что именно это и есть ключевое достоинство трилогии «Кристин, дочь Лавранса». Характер сильной женщины и то, как он определяет ее социальные роли – дочери, сестры, возлюбленной, жены, матери – от колыбели и до самой смерти – и есть сердце этого романа. «Это лучшее, что написано о женской доле», – говорила о саге Унсет проницательная Марина Цветаева. Перед ней Анна Каренина «Эпизод». Действительно, время действия романа о взрослении мягкой, послушной, златокудрой папиной дочки и об ее превращении в женщину с сильным характером, личность яркую, многогранную, противоречивую и очень живую, занимает почти 40 лет. Постепенное становление характера Кристин, ее отношения с отцом и матерью, с женихом и мужем, с детьми и близкими людьми описаны удивительно точно и последовательно. Вся жизнь героини с ее метаниями, страхами, сомнениями, ошибками разворачивается прямо у читателя на глазах. Кристин, дочь Лавранса, в этом смысле не просто средневековая женщина, удел которой молчать и быть покорной. Она свободолюбива, она вспыльчива, упряма. Она готова делать свой выбор, отстаивать его, раскаиваться, гневаться и снова отстаивать. Ее жизнь не назовешь легкой. Но почти в финале сама героиня вдруг осознает, что на самом деле не было ни одного дня, который она вернула бы Богу, ни одной печали, от которой она отказалась бы без сожаления. Ну и куда же в нашей подборке без детектива? Расскажу про совсем новую книжку, которая получилась, в общем, вполне случайно. 3 года назад опытный редактор крупного американского издательского дома Саймон энд Шустер Нита Проуз была по делам в Лондоне. Она остановилась в аристократическом бутик-отеле и в середине дня, когда после деловой встречи вернулась в номер, застала там горничную, которая выворачивала ее спортивный костюм, валявшийся на кровати после утренней пробежки. Именно тогда Нити Проуз впервые пришла в голову мысль о том, какая это незаметная, сложная, интимная работа – быть горничной. Ежедневно убирая мой номер, она знает обо мне очень многое, а я не знаю о ней ничего. Теперь писательница вспоминает, что тогда эта мысль ее буквально пронзила и не давала покоя весь следующий день, пока в самолете она не взяла салфетку и не начала писать монолог Молли Грей. «Я ваша горничная. Я та, кто прибирает ваш номер в отеле, кто появляется в нем как призрак, пока вы шатаетесь где-то весь день, немало не задумываясь о том, что вы оставили после себя, порядок или разгром, и что я могу увидеть в ваше отсутствие». «А что, если в роскошном отеле произойдет убийство?» – задумалась Нита Проуз. «Кто же тогда окажется хранителем серьезных тайн и маленьких секретов? Кто вправе решать, что рассказать полиции, а что утаить для себя? Что важно, а что нет?» Нита Проуз не зря много лет проработала редактором. В роман «Горничная» она вложила весь свой опыт и понимание того, что нужно читателю. В итоге, когда она закончила писать свой первый в жизни художественный текст, ей было совершенно понятно, что надо делать. В итоге рукопись горничной купили в 33 страны, а старейшая голливудская киностудия Universal Pictures уже готовит по мотивам этой истории сериал с британской звездой маленьких женщин Флоренс Пью. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник News». О романах, которые помогут разобраться в войне, и о книгах, которые помогут о ней забыть, рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте только хорошее. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.